Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, председатель комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при епархиальном совете города Москвы. Отец Андрей – кандидат богословия, духовник олимпийской сборной, кандидат исторических наук еще, к тому же светское образование. Я думаю, в таких ситуациях тоже очень важно указывать и учитывать. Мы с вами остановились на разговоре, прервали, так сказать, да, ушли на паузу, когда в тот момент, когда говорили о футболках. О футболках с разными надписями, с содержанием. Так все-таки что вы имеете в виду, когда говорите о том, что к вам желательно приходить в футболках патриотических?
Нет, я сказал, что они могут быть либо нейтральными, либо теми, где вот эти понятия, вами поднятые, начинают осмысливаться человеком, где есть фраза, в которой есть глубокое содержание, предлагающее думать, дается человеку, и чтобы он смотрел на это. Я летел недавно в самолете. И видел, как детки из лагеря возвращались. Это были светские дети. И вот там у них на футболках было написано о вежливости.
Про вежливых людей?
Вы знаете, о том... Я подчеркну. Вы знаете, вот как интересно заточен человек. У него подчас готово то, что на слуху у всех. Нет. Речь шла о культуре поведения. Там была сформулирована мысль, связанная с важностью быть вежливым к людям. И у них на футболках именно вот это. И я могу сказать, что это хорошо. Когда подобное предлагается для внимания, и на это постоянно смотрит человек, и к этому призывают взрослые люди, это, безусловно, будет работать.
Ну, вот меня, простите, передергивает немного, когда я вижу на маленьком мальчике футболку с камуфлированными... с людьми в камуфляже и подписью «Вежливые люди». Это оно или нет?
Нет.
Это не оно.
Нет.
Потому что маленький мальчик не может сделать осознанного выбора. Значит, эту футболку ему кто-то навязал. Вот когда ему будет лет 18, 17, 15 даже, он, наверное, сможет как-то это все отрефлексировать, ну, хотя бы в том смысле, который ему доступен. А когда это я вижу на 12, 10, 12-летних детях, ну, мне не по себе становится.
Я согласен, что подобное, когда вот вы описали то самое, не будем продолжать дальше, мне тоже не нравится. Есть другое. Есть культура поведения, которая применима и должна быть предложена человеку, начиная с юного возраста. Потому что мы говорим о воспитании. И заметьте, если я замечаю футболку, на которой изображены девушки с нецеломудренным взглядом, я вспоминаю премудрого Соломона, который пишет, что блудницу знаешь по поднятию глаз.
Вы знаете, я сейчас думаю о том, какую бы футболку мне хотелось. Мне бы очень хотелось футболку, на которой был бы принт с изображением, вы знаете, у художника Ризо Габриадзе, потрясающего режиссера. И,
ну да.
Да, у него есть очень много замечательных работ, и есть целая серия, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину. Там, где Пушкин ходит в лес за шишками, Пушкин топит самовар, Пушкин там что-то еще такое делает. Вот я думаю, что для меня это была бы очень патриотическая футболка.
А вот видите, вы рассуждать стали так, как предлагаем мы рассуждать нашим детям. И подчас надписи...
Почему стало? Я вообще-то так всегда рассуждаю.
Ну, в этой передаче я же вас вижу первый раз.
Да, извините.
Вот. Вы привыкаете к чему-то, а я у вас на студии первый раз, на этой передаче впервые. И тут уж какие-то мои обращения уж прошу принять. Так вот, действительно, мы предлагаем порой поучаствовать детям в том, что потом может появиться на футболке. И также у нас, допустим, предлагается на Пасху, на Рождество, начиная с 14-летнего возраста, вынуть для себя открытку с пожеланием святоотеческим. И вот после службы стоят специально со специальными подносами молодые люди или девушки, которые предлагают вынуть эту открыточку. Там изображены какие-то темы, связанные с праздником, лучшие работы детей из-за студии. А сзади поучения святоотеческие на все случаи жизни. Они меняются. И вынимаешь что-то очень важное для себя, отмечаешь всегда. Это так попадает. Вот, я Господи как-то попросил, вот, помоги мне что-нибудь короткое и действенное, и вынул для себя очень полезное. Такое, знаете, вот хожу и часто себе напоминаю, смиряйся, и все дела твои пойдут.
Хорошо. Ну, мне кажется, что для деток это тоже такой важный момент, если они что-то произвели своими руками, что-то нарисовали, создали какой-то образ художественный, и потом увидели, как это работает на открытке, еще и с таким бэкграундом мощным, то, конечно, для ребенка это дополнительный стимул таким вещами заниматься. Я сейчас у вас на сайте, на странице, которая называется «Развивающие игры». Открыт набор в секцию «Развивающие игры» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Преподаватель, кандидат химических наук, бабушка 14 внуков, Раиса Дмитриевна ее зовут. Да, это получается такая форма подготовки к школе. То есть это такие дети, ну, дети, в общем, которые еще в садик ходят или которые только-только в школу пошли.
И не только. Ведь игра – это мощный инструмент. И я сам играю с детьми. И знаю, как это важно и значимо. Более того...
Взрослые иногда любят поиграть.
Ну что вы, безусловно. В жизни каждого из нас это большое оружие, которым тоже нужно правильно пользоваться. И через игру сколько всего можно преподнести. Или через тему, которую можно представить на сцене в виде какой-то композиции. Я вот вспоминаю, для меня очень вдохновенным примером служит то, что совершил святитель Дмитрий Ростовский, когда он вместе с семинарией, которую открывал в Ростове Великом, создал театр, где ставили постановки на библейские нравственные темы. И это важно, когда на сцене достойно, качественно работают профессионалы, которые помогают детям осмысливать вот то самое, что потом и появляется на футболках и в сердце, а не то наносное или искаженное, может быть, с элементами правды или полуправды, что может быть предложено для общего обозрения в иных местах. Почему и воскресная школа, являясь первой ступенькой храма, приготавливает человека к чему-то большему, начиная с малого. Но вместе с тем я очень прошу и ваших молитв, и, друзья, радиослушатели ваших, потому что мы в этом году, 1 сентября, открываем два класса. Два класса, мальчики и девочки отдельно, по системе русской классической школы. И в перспективе это, безусловно, гимназия, с которой, Бог даст, и начнется наша большая стройка.
Вот то, что у вас раздел гимназия, это пока проект, который только-только с сентября месяца, даст Бог, заработает.
Да, совершенно верно.
Кстати, уже вот среди в разделе «Дошкольное образование», в разделе «Преподавателя» нашел своих знакомых.
Видите, как тесен мир.
Да.
Это правда. А можно вернуться сейчас к яхт-клубу библейскому?
Да, я тоже хотел вернуться.
Да.
Ведь
потому что
даже реки нет никакой поблизости.
Пожалуй, самое парадоксальное из всего предложенного здесь у вас на сайте. Но, во всяком случае, то, как это заявлено. Библейский яхт-клуб. Что это значит?
Вы знаете,
«Восход» называется.
Да, да, совершенно верно. Вообще, слово «восход» у нас часто звучит, поскольку сама идея восхождения, она значима, она важна. Плюс ко всему, она приемлема для светского общества, она не вызывает отторжения у неготового человека. А вместе с тем она очень глубока. И я пришел к владыке Арсению с этим вопросом и получил его наставление. А вот сейчас, по прошествии 2 лет реализации этой идеи, я получил благословение от него начать работать над книгой, посвященной этой теме.
Так что же, собственно, такое яхт-клуб библейский?
Я поясню. Вы знаете, это не более чем предложение, но вот такое, имеющее стимул для начала изучения Священного Писания. Это предложение в течение Великого Поста читать не только приходом, поскольку это вышло за рамки прихода, читать Священное Писание. Первый шаг – это было прочесть полностью Библию за Великий Пост, что мы сделали в предыдущем году. Причем, вы знаете, не просто читали, а я приглашал преподавателей московских духовных школ для того, чтобы они проводили лекции по Ветхому и Новому Завету.
Это был... А Библию вы имеете в виду целиком, всю книгу?
Да.
Причем в синодальном переводе, взрослую,
да.
Не детскую?
Да, для взрослых. Там большая регата. Есть ролики, можно посмотреть, почитать. Есть отзывы в борт-журнал, который вели путешественники. Есть название яхт, условно, конечно. Причем там есть правила, они прописаны. Есть своя особенность в этих правилах. Никто не знает, как называется яхта соседа. А каждую неделю рейтинг. Да, есть некоторые награды, значки из чистого золота, или золото с серебром, или просто серебро. А в конце есть в формате «Что, где, когда». Это отдельная большая тема. Мы часто проводим вот такие турниры не только на уровне школьников, но и духовных семинарий, куда приходят студенты, и мы проводим такие богословские или исторические, или литературные встречи, где вот в таком формате обсуждаем важные вопросы. И вот здесь тоже финалом этой регаты нынешнего года был вот такой, по существу, урок в формате этой игры, где мы определяли того, кто получил главный приз – поездку в Святую Землю. А 12 отличившихся крестики уникальной работы ювелирной мы им подарили с землею из Гефсиманского сада. А девочка, которая была отмечена как лучшая в регате для детей, была отправлена, вот сейчас находится в настоящее время на лагере «Смена», всероссийском лагере, где встречаются дети, желающие поделиться своими наработками в разных областях знания. Удивительное место. Вот туда детей направляю, где воспитываются лидеры, что тоже важно.
То есть яхт-клуб... Это не значит, что дети у вас ходят под парусом и плывут из пункта А в пункт Б и открывают для себя
писания.
Какие-то прекрасные земли. Это значит, что они плывут по страницам,
да,
Священного Писания,
да,
и открывают для себя какие-то очень важные смыслы.
Совершенно верно.
Ага, понятно.
И участвуют, заметьте, вот сейчас уже 14 стран и 52 города, и без малого 600 человек, членов этого клуба. Это предложенная вот такая инициатива, где есть... то, что как будто бы открыто, но не заинтересовывается человек, он не читает. Я признаюсь вам, более того, когда мы закончили первую регату, был подписан документ, дающий нам возможность получить землю, 2,5 гектара. А когда мы закончили вторую регату, мы получили возможность строить 15 600 квадратных метров.
Это вы имеете в виду, вам
выделили
землю?
Вот недавно совсем Собянин подписал.
Да, 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 храму, для того, чтобы вы могли там реализовывать какие-то свои
совершенно
проекты.
Совершенно верно, да.
Угу. Понятно. И вы это все связываете с тем, что у вас проходила такая регата.
Вы знаете, это напряжение. Духовное напряжение, ты его ощущаешь. И не только ты.
Важное уточнение. Мы как-то это не обговорили в начале. Все занятия, которые у вас проводятся, для детей бесплатные или нет?
Есть понятие пожертвования, которое... Возможности есть у христианина, но если у него нет, он приходит и занимается, просто занимается.
Угу. Да? А для взрослых есть у вас какие-нибудь, конечно, занятия, там, я не знаю, например, фехтование? Ну, мало ли.
Вы знаете, а это вот знаете, я что хочу сказать? Вот зайти и посмотреть, они, безусловно, есть. Есть и гимнастика для женщин, есть и стрельба из лука для всех. Есть и пулевая стрельба, и вот недавно, причем это все с оружием, где вот под каждую ладонь делается специальная рукоятка. И вот сейчас были соревнования, где наши прихожане получили уже и разряды, занимаясь всего лишь полгода. И это все очень серьезно, это все очень интересно. И вот сюда Господь приводит людей, которые желают, я повторяюсь, но это стоит того, желают участвовать в жизни церкви. Причем не просто разово заглянуть, а принести сюда свой талант и послужить. А когда вот такая большая приходская семья, где есть разные направления деятельности, каждый может найти то, что ему интересно.
А как сочетается вот этот навык стрельбы из оружия и христианское мировоззрение? Я спрашиваю, потому что у многих этот вопрос вообще возникает. Ведь христианство – это про то, как подставить другую щеку, если тебя ударили по правой, подставь левую. Это про... Ну, это такой, может быть, немножко толстовский взгляд, да, но вместе с тем,
да,
то, что,
конечно,
вы делаете, это абсолютно вразрез с тем, как сегодня нередко христианство
Постойте,
понимается.
Вот прошу прощения, я ждал, к чему закончите. Вот, я хочу напомнить вам одну историю. Когда в некий монастырь пришел человек и наблюдал странную картинку. Молодые послушницы играли в мяч.
И обратившись... Есть сериал прекрасный, где постоянно эта картинка фигурирует. Да, мы с Лешей любим этот сериал. Извините.
Я не знаю, не смотрел.
Молодого папу не смотрели?
Нет, не смотрел. Так вот, закончу. И духовник на вопрос смутившегося человека, отчего же вот такое здесь происходит, он сказал, возьми лук и натяни его. И когда человек стал натягивать тетиву, все больше и больше старец просил его усилить свои действия. Тогда... удивленный сказал, порвется ведь, так и здесь, говорит, порвется. Всему свое время. И начав с чего-то, войдя в то пространство, когда человек начинает с малого, приходит к большему, с ним можно о чем-то более серьезном говорить. Он уже в этом поле, он уже в этой сфере находится. Это как один духовник играл со своим чадом духовным в шахматы. Прошло время, и повзрослевший юноша пришел и спросил, можно ли еще? Он сказал, нет. Нет. А почему же было прежде? А чтобы удержать тебя от чего-то большего, другого, худшего. Я был с тобой рядом, чтобы ты не заразился чем-то горшим. Вот поэтому есть моменты, которые сопряжены с вхождением человека в жизнь, которая ему неведома, и начинается с малого, с того, что сегодня для него доступно, более доступно и понимаемо, и от этого меньшего приходит к большему, от присутствия на территории подворья к тому, чтобы зайти в храм, к иконе приложиться, зайти на несколько минут, а потом приходить и на литургии, участвовать в таинствах. И вот это очень важно. Начинается процесс живой связи с тем Христом, который находится рядом с нами. Постепенно растет человек. Если мы отсечем сейчас, разве это правильно?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Радио Вера протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, духовник Олимпийской сборной России. Я бы еще... Нам надо поговорить, конечно, про Олимпийскую сборную, но мне очень интересно про классическую гимназию. Мы в этой студии в свое время пытались рассуждать на тему того, насколько у нас сейчас может быть востребовано классическое образование, которое, опять же, подразумевает изучение огромного количества языков.
Постойте, вы, может быть, немножко ошибаетесь.
Может быть, поправьте.
Речь идет о русской классической школе.
Угу.
Вот, и это Ушинский.
Это Ушинский.
Да,
поясните, пожалуйста, несколько принципов.
Круга слушателей, кто такой Ушинский?
На чем базируется школа?
Вы знаете, перед нами те образцы, удивительные образцы воспитания и образования, которые были свойственны русской школе в XIX веке. А затем, после первого периода вот того безбожного отрицания многого, и советская школа во многом взяла именно эти образцы за основу. И писать пером, и постепенно не бежать куда-то, заставляя юного возненавидеть и чтение, и чистописание, и арифметику, а вот пройдя эти этапы, которые прозрачные, которые просматриваются уже, теперь мы говорим, десятилетиями, видеть результаты того, что формирует личность человека. А сейчас в России, возможно, уже больше. Я знаю, что недавно было 25 школ, которые по этой системе дают знания. И я был в этих школах не только в Москве, это и Казань, это Екатеринбург. И для меня есть то, что близко. Более того, я понимаю, что образование дает возможность регулярного взаимодействия с ребенком в процессе воспитания. А вот то посильное, как раз-таки вот тут посильное, здесь нет обилия языков, когда нужно...
Мертвых языков, я не успел добавить.
Я согласен с вами. Я осторожнее к этому отношусь, потому что вы ведущий, я... священник, и мое слово имеет другой вес. Я сам изучал эти языки, и греческий, и латынь, и знаю, как это непросто, и с большим вниманием и аккуратностью отношусь к тому, что и как преподается здесь. Более того, занимаясь всем этим, вижу перспективу этого развития и понимаю, что без образования, без этой системы образования, нам очень сложно сегодня основательно и, подчеркну, системно иметь влияние на личность человека. Вот почему не просто дается сегодня то, что имеет отношение к преподаванию в школах тех основ духовной культуры, которые важно знать человеку. И вот через такие школы, которые должны открываться, и Святейший Патриарх об этом говорит, недавно вот я одно из последних собраний комиссии я проводил и ответственным озвучивал слово Святейшего, документ, где был вопрос, где в Москве готовы открыть в ближайшее время какие-то гимназии. И какова система? Вот что очень важно, именно система. Ведь мы должны понимать для себя, что то лучшее, что существует и в современном мире, мы должны брать и приучать к этому, призывать к этому человека. Но ведь есть то, что было создано когда-то, и оно работает, оно воспитывает, оно формирует. Вот это часть концепции. Почему, конечно, большое внимание мы этому всему уделяем. Это только модель. Что такое этот комплекс? Да, он уникален, он интересен. И сейчас работают проектировщики, архитекторы. Я вот тоже езжу в разные страны и города, и смотрю, и докладываю священначале о том, как это все строится. Это удивительно интересно.
А где, на ваш взгляд, если вы изучаете вот разные модели образования в разных странах, она наиболее сбалансирована?
Я не только образование изучаю, я изучаю те процессы, которыми я занимаюсь.
Я понимаю, но среди них это образовательный процесс, как мы видим. Вот в какой стране из тех, в которых вы были, изучали этот процесс, вам кажется, это наиболее оптимально
сделано? Я открыл русскую классическую школу, поэтому для меня вот это является наиболее сбалансированным.
Но видите, почему я спрашиваю? У нас русская классическая школа как данность отсутствовала на протяжении более чем 70 лет. Поэтому она открывается...
Не согласен с вами. Я же сказал о том, что в советское время лучшие ее элементы использовались в школе, и я к ним приобщался. И сегодня, сегодня, конечно, как человек уже более взрослый, анализируя то, что на меня наложила отпечаток и повлияла, я понимаю, что именно вот то самое зерно которого и сквозь вот то странное, страшное, темное прорастало и давало свои плоды.
Что для вас все-таки самым главным кажется или представляется в такой образовательной системе? Принципы какие-то и как они на практике работают? Вот вы упомянули чистописание. Казалось бы, это какая-то такая, знаете, из какой-то из начальной школы такая вот формулировка. На самом деле я знаю, как сейчас нейробиологи серьезно занимаются изучением связи почерка человека и тех процессов, безусловно, которые происходят у нас внутри черепной коробки. То есть это все на самом деле вещи очень полезные. Писать вот каллиграфия, да, которая сейчас начинает возрождаться как вид искусства или там как некое хобби там у кого-то. У нас, например, в храме есть тоже занятия по каллиграфии и так далее. Я знаю, что это очень важно. Вот это вы упомянули, да, то есть все-таки то, чтобы вырабатывался определенный почерк, чтобы не было к нему такого небрежного отношения, хотя сейчас все предпосылки есть к тому, чтобы вообще забросить перо или там ручку, или карандаш, или что-то еще, потому что у всех клавиатура. Вот. Что еще?
Вы знаете, вот когда мы говорим с вами о системе, мы должны понимать, что ведь давайте теперь вот все-таки немножко побогословствуем. Человек – это микрокосм, это организм Богом созданный и вместе с тем расстроенный в силу известных обстоятельств. И вот как настраивается он, какими инструментами, какими направлениями, как писал святитель Игнатий Брянчанинов, важно в жизни иметь правильные духовные ориентиры. И когда мы смотрим на образцы воспитания, образования, перед нами открывается целый мир. Важно понимать, кто стоит за всем этим. Мы ведь, самое главное, должны понимать, что наша задача привести человека к жениху, ко Христу, чтобы он вошел в тот процесс жизни, который сегодня для него, ну да, для юного, обозначаем родителями, но он должен почувствовать это и войти поступательно в этот процесс. Вот почему важна именно школа. Воскресная школа – некоторый изначально вот такой первый этап. И вот сейчас я проводил собеседование с людьми, ведь конкурс был чтобы вошли в эти классы. И есть те, кто не готов вот так сразу начать. Тогда мы таких в школу воскресную приглашаем, на какие-то секции, кружки. Но вот сюда войти в этот процесс уже должен тот, который понимает, что для него значимо и важно. Конечно, родитель.
Хотел как раз сказать, что родители, конечно.
Вот поэтому работа с родителями, с людьми взрослыми, понимающими цели и задачи.
Но в какой-то момент ребенок сам начнет понимать свои цели
и задачи. Об этом и речь, Алексей. А вот поэтому, и как писал святитель Иннокентий Московский, к моменту прихождения человека к тому возрасту, когда писал царь Давид, «От юности моя мнозе борет меня страсти», он уже должен иметь некий запас прочности, он уже должен на что-то опираться. И пока к чему-то не приближаешься и не выходишь более основательно, ты каких-то процессов не чувствуешь, не видишь. Я по себе сужу. Вот по тому опыту, который имеешь сам, на основании того, чем ты занимаешься. Все как будто понятно и ясно, но входя во что-то, открывается целый мир, удивительный и уникальный. И ты понимаешь, что и ты сам только инструмент. Но когда оно развивается, идет, и ты видишь некоторые плоды, и ты идешь к духовнику, к духовным наставникам с этим, и советуешься, куда это направить, это поразительно. Ведь бывают случаи, когда, с чем-то столкнувшись, ты нуждаешься в этом совете со стороны более опытных, не взяв на себя ответственности, потому что ты мал, и, как святые пишут, ты себе доверять не должен. В первую очередь. Поэтому ты идешь к тем, кому ты доверяешь. И ты черпаешь из источника, который освящен. И перед нами живой процесс. И когда святейший патриарх приезжал к нам в гости в Великую Субботу, мы с ним именно о концепции воспитания и образования говорили. Не просто мероприятие ради мероприятия. Не просто какое-то событие ради события и школа ради школы. Нет. Это создание среды, в которой формируется постепенно человек. И в ней есть разное. И душевное, и телесное. Но главное – духовное, к которому нужно привести и себя, и этих людей.
Да, но вы разве не согласны, что в какой-то момент ребенок, он может принимать те ценности, которые вы ему прививаете? Он может с ними соглашаться или не соглашаться? Но это будет с какого-то момента его личный выбор.
Безусловно. Вот почему есть та тайна, которая открывается ему при вхождении в церковь. Вот почему важно к таинствам привести его. Знаете, как-то вот такое стихотворение написал. «Воскресное утро, все вместе втроем, я, папа и мама в храм Божий идем. Там ждет нас Господь, наш Небесный Отец. Он врач наших душ и целитель сердец. Невидимо в храме Господь пребывает. Он всех приходящих с любовью встречает. Нас, грешников, он к покаянию зовет и силы, чтобы зло победить, нам дает. Я тихо-притихо на службе стою. Бывает негромко, за хором пою. Я Бога молю, и я Бога прошу со службы уйти никогда не спешу. И сердцем согревшись, я чувствую в нем, как будто мы встретились с Богом вдвоем. Его я не вижу, но знаю, он здесь. Я наполняюсь радостью весь. Кто может меня со Христом разлучить? Никто. Если буду себе я учить, как жить, исполняя заветы Его. Нет в мире сильнее Христа никого. И Он мне поможет, меня Он спасет, и в Царство Свое Он меня вознесет. Мне нужно довериться только Христу и быть часовым у Него на посту, и в слякоть, и в дождь, и в мороз, и в жару, в любую погоду, всегда поутру спешить в воскресенье ко Господу в храм. Там к Богу воззвать, и ответит Он нам. Он в сердце, как будто бы свечку зажжет, от зла сохранит и от бед сбережет. Мы с Господом выйдем из храма вдвоем. Прибудет во мне Он, и я буду в нем. А если Он с нами, то кто против нас? Весь мир от греха и от смерти Он спас. Давайте ко Господу будем спешить, чтоб Бога и ближних учиться любить».
Вот этим стихотворением мы, отец Андрей, и завершаем беседу с вами. Напомним нашим слушателям, что сегодня на Радио Вера в программе «Светлый вечер» был протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, председатель комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете Москвы, кандидат богословия, исторических наук, духовник Олимпийской сборной России. Вот сколько регалий у нашего гостя. Спасибо. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. До встречи.
До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».